Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Бог. Впервые я прочел эту странную аббревиатуру в полученном мной электронном письме. Расшифровывается как «Библиотека отечественной общественной мысли». Это еще не вышедшая библиотека, издает ее весьма уважаемое и славное издательство «Роспен», даже сейчас выглядит штукой посильнее Фауста Гёте. Еще бы, на голову просвещенной российской публики и зарубежных славистов будет разом обрушено 118 томов избранных мест из сочинений отечественных мудрецов, философов, правоведов, политиков, историков, а также писателей и даже поэтов. Все, почти все от безымянного автора «Повести временных лет» до убиенных в 1937-м Устрялова и Шпета, а также пережившего в эмиграции Сталина Ивана Ильина. Сочинений Сталина в этом мире мудрых мыслей не представлено, но Ленину отведен отдельный том. Есть социалисты и коммунисты и помельче. Но правые, даже основательно подзабытая общественно-политическая мелюзга и маргиналы представлены побогаче. Каждый том будет снабжен специально для издания, написанной современными исследователями, статьей, комментариями, указателями и всем, чем полагается, а также схематическим изображением трех человечков, под которым значится «Долгосрочная благотворительная программа осуществлена при финансовой поддержке некоммерческое партнерство благотворительная организация искусства и спорт». Абракадабра. Зачем организации, связанные со спортом, в котором и своих проблем, как известно, немало, организации, в названии которой искусство, на которое тоже хронически не хватает средств, зачем конторе с таким гордым именем дополнительные расходы на общественную мысль, я не знаю. Звоню по телефону, указанному на сайте «Искусство и спорта». Серебристый голос телефонистки отвечает мне неожиданное. «Металлоинвест». Вообще-то это один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. И на первый взгляд прямой связи тут с искусствами и спортом не прослеживается. Но это только на первый. А если вспомнить, что одним из совладельцев «Металлоинвеста» является Алишер Усманов, который, подобно маршаковскому мистеру Твистеру, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, между прочим, и «Коммерсант» ему принадлежит, и издательский дом «Секрет фирмы», и, кажется, еще «Муз-ТВ» и многое другое. Если припомнить тут же, что Алишер Бурханович является, к тому же, членом попечительских советов Большого театра, Пушкинского музея, МГИМО, театра «Этцетера», а также членом совета директоров футбольного клуба «Динамо», а также мужем главного тренера Федерации художественной гимнастики России, можно догадаться, как тут соединяется искусство и спорт. А если припомнить тут же, что Усманов, как говаривали встарь, особо приближенная к престолу, иные из его подчиненных уверяют даже, что он порой свой досуг проводит с первыми лицами, готовя при этом замечательный плов, то у некоторых невольно возникает вопрос, уж не в Кремле ли составлялось меню этого 118-томного пиршества ума. С директором департамента корпоративных коммуникаций «Металлоинвеста» Юлией Борисовной Мазановой мы договорились обсудить вопросы о мотивации поддержки издания и его содержании в следующих передачах, когда в Москве окажутся и Алишер Усманов, и генеральный директор Роспена Андрей Сорокин. А пока вот что говорит мне составитель первых трех томов библиотеки, историк Игорь Николаевич Данилевский.
Я, честно говоря, не знал, кто это финансирует. Увидел это, когда мне прислали уже верстку PDF. Там я увидел, что есть такая организация, которая это все дело финансирует. Мне просто было предложено сделать три тома. по общественной мысли Древней Руси, я сказал, что с общественной мыслью там сложно, но истоки общественной мысли можно проследить, в принципе. Потому что начинает она все-таки, так скажем, кристаллизоваться только, наверное, ведь в 16-м.
У философа, профессора высшей школы экономики Виталия Анатольевича Куренного, свое отношение к проекту и содержанию издания.
Но, конечно, столь грандиозные проекты немножко удивляют, потому что, ну, мне кажется, только в двух случаях возможно, да, либо это чисто какой-то бизнес-проект, чтобы на полках стояла в кабинетах важных людей вся русская общественная мысль, и, видимо, издатели чувствуют какой-то спрос на такого рода издания, либо, понимаете, какой-то такой постфактум выстраивания традиции, выстраивания канона эшелонированного. Конечно, так сказать, это все фиктивно, ничего там не объединяет, это все разные эпохи, разные культурные срезы, церковное, не церковное. Вот коль скоро они взяли Шпета, а Густава Густавовича, то, конечно, Шпет в этом смысле является автором наиболее здравого, на мой взгляд, и очень жесткого суждения о русской философии, в том смысле, что это явление очень позднее, это явление в значительной степени вторичное, и, в общем, выстраивать такого рода каноны, такого рода традиции, ну, это, мягко говоря, несерьезно. То есть это, я еще раз говорю, может рассматриваться либо как красивая издательская затея, либо как ответ, непонятно какой, на какой-то очень такой масштабный, пафосный запрос на глубоко эшелонированную традицию. Я даже не знаю, от какого субъекта такой запрос может исходить, но, во всяком случае, не от научного сообщества, видимо, не от академического сообщества, потому что любой историк скажет, ну зачем смешивать такого рода разные вещи. Вот, с учетом того, я вам напомню, что в постсоветское время не вышло ни одного маломальски пристойного собрания сочинений ни одного философа, даже самого великого, которого, что называется, советская власть не жаловала. То есть собрание сочинений Владимира Соловьева вроде бы началось, но уже много лет не продолжается. А какие-то приличные критические издания можно пересчитать по пальцам отдельных работ, и их ничтожно мало. И вот на этом фоне полного как бы провала культуры издания классики, вот такого рода масштабные затеи с сотнями тысячами томов, ну, конечно, они мне просто напоминают то, что мы и так видим в книжных магазинах, там вся классика в сотни томов и так далее. Ну, вот такое мое суждение.
А вот что говорит об этом проекте философ из Германии, преподаватель Рурского университета Николай Сергеевич Плотников, так же, как и я, ознакомившийся с краткой аннотацией издания, представляющей, кстати, из себя целый том в 400 без малого страниц.
Во-первых, можно сказать, что это единство самой серии, такой гигантской в духе какой-то советской библиотеки всемирной литературы, которая заполняла полки, книжные шкафы во многих советских семействах. И вот этот жанр глобальных серий, он в этом и продолжается. Тем более, что уже была, скажем, одна серия в начале перестройки из истории отечественной мысли, которая издавала практически тех же авторов, те же тома, потом были еще серии в постсоветское время, посвященные русской духовности, вроде библиотеки духовного возрождения. И когда смотришь на список томов этой серии, возникает такое ощущение, что тебе предлагают уже один раз прожеванный бутерброд съесть. Такое вот дежавю, поскольку книги в основном уже издавались в постсоветское время, и большинство из них были изданы по нескольку раз, если вспомнить «Вехи из глубины», то уже десятками раз. Так что никаких интересных открытий эта серия почти не содержит, но зато представляет собой вот такой гигантский ремейк прежних советских и постсоветских серий. Это что касается внешней связи вот этих всех отдельных томов, входящих в серию, хотя, конечно, то, что книги издают, это хорошо, и чем больше, тем лучше.
Из предисловия к тому, открывающему издание.
Проект «Библиотека отечественной и общественной мысли» имеет не только научное, но и прикладное значение для осмысления сегодняшней российской действительности. В структуре движения общественной мысли России обращает на себя внимание целый ряд зафиксированных представителями разных направлений и течений общих типических черт, которые касаются, во-первых, особых социальных функций православной церкви, которая на протяжении многовековой российской истории воспринималась подлинной хранительницей православной веры и традиций, была нравственным ориентиром и духовным наставником народа. Во-вторых, решающей роли государства в организации всей системы общественных отношений. В-третьих, непреходящего значения трудовой этики русского народа на протяжении веков, сохранявшего собственную ценностную систему представлений о мироустройстве и вытекавшем из нее характере трудовых отношений, социальной справедливости. В-четвертых, представление об особом характере взаимоотношений между государственными и общественными институтами и структурами. Эти и другие проблемы, нашедшие отражение в отечественной общественной мысли, представляются актуальными и для современной России, еще далеко не завершившей поиски своего собственного исторического пути и места в системе мировых цивилизаций.
Я снова обращаюсь к философу из Бохума, доктору Плотникову. Николай Сергеевич, как в связи с этими представлениями о структуре движения общественной мысли вы рассматриваете набор авторов серии и стоящую перед ней, так, по крайней мере, мне представляется, задачу, опираясь на прошлое, дать ответы на вопросы и вызовы современности?
Здесь интересен вопрос, а что вообще действительно связывает эти тома в некое единое целое, и как его редакторы и организаторы себе представляют эту целостность. В этой связи, конечно, интересно то, что вы упомянули, что, с одной стороны, серия представляет, что эти книги должны отвечать вызовам современности, но по существу никаких вызовов современности и ответа на вызовы современности эта серия не содержит. Она оканчивается периодом по существу всех авторов, родившихся и начавших писать, печататься еще до революции, чуть-чуть эмиграции предполагается включить туда. Но нет, например, совершенно диссидентской мысли в этой серии ни Сахарова, ни Шрагина, ни Льва Копелева, Зиновьева, ни современных общественных мыслителей вроде Эриха Соловьева или, наконец, Егора Гайдара. То есть те авторы, которые действительно заняты осмыслением вопросов современности, их нет. Но нет и стыдливо спрятанных советских монстров в этой серии, поскольку их же тоже вроде бы как-то нужно считать принадлежащими к русской традиции, скажем, Сталина или Вышинского. Единственный автор, затесавшийся в этот список, это Николай Разумович, советский профессор государства и права, занимавшийся политической системой Латинской Америки. Как он туда попал и кем он был включен в список представителей русской общественной мысли, мне совершенно непонятно.
Но все-таки надо учитывать, что и Гайдара, и советских, позволений сказать, философов Распен и без того издает. В этом издании, мне кажется, центр тяжести публикаторов сознательно перенесен в иную сферу.
Эта серия по вот составу томов и по основной идее, на мой взгляд, цементирует мифологию русской национальной духовности, поскольку и в самой аннотации к серии, и в подборе томов совершенно очевидно выделяются три основных принципа. Это ведущая нравственная роль православной церкви, центральное решающее значение государства в истории России и какая-то особая специфическая этика русского народа. То есть, по существу, мы имеем здесь новое издание формулы графа Уварова «Православие, самодержавие, народность» в какой-то такой более смягченной, скажем, включением Бакунина или Кропоткина. Но, по существу, это именно вот такого рода идеология. Характерно, что называется эта серия «Общественная мысль», то есть некая такая расплывчатая рубрика, позволяющая включить и Гоголя с Пушкиным и Достоевским, и правоведов, и философов в серию, и авторов, даже вообще никогда об обществе не писавших, вроде Веневитинова, но так или иначе всех работающих вот на эту мифологию русского национального своеобразия, духовности и так далее. В общем итоге получается, что это такая некая сусальная архаика, предлагаемая нам сегодня, которая не затрагивает и сознательно уходит от современных проблем демократии, которые мы должны обсуждать в вопросах прав человека или действительных вызовов современности вроде информационного общества и так далее. То есть ничего этого мы в этой серии не найдем даже близко, а опять нас будут подчивать мифами о русской национальной политической традиции с особой ролью монархии, особой ролью православия и духовностью русского народа. Вот, мне кажется, именно в этом и заключается целостность и основная идея этой серии.
Так считает преподаватель Русского университета доктор Николай Плотников. Напомню, на волнах радио «Свобода» программе «Разница во времени» мы сегодня впервые обсуждаем идею еще не вышедшего в свет многотомного издания, которое острословы уже окрестили философским монстром. Подготовленную в издательстве «Роспен» при поддержке основанного Алишером Усмановым фонда с длинным и не вполне понятным названием «Некоммерческое партнерство, благотворительная организация искусства и спорт», библиотеку «Отечественные общественные мысли» в 118 томах. Рассуждая о целях этого монументального издания, нельзя забывать об аудитории, которой оно предлагается. С одной стороны, в сравнении с финалом советской эпохи, когда под занавес ее выходили 100 томов всемирной литературы, каждый из которых, еще не будучи напечатанным, уже становился дефицитом, ныне аудитория эта изрядно сократилась. Вместе со сгинувшим мифом о самой читающей в мире стране исчезла и сама страна. Заметно уменьшилось число читающих по-русски. Да и читают ныне вовсе не недоступного тогда Бердяева, которого можно найти сегодня даже в вокзальных киосках, а если вообще читают, скорее Маринину и Донцову. Соответственно, сократились и тиражи общественной литературы. Однако при этом, на мой взгляд, тираж каждого из 118 томов обсуждаемого нами проекта, тысячи экземпляров, все-таки гомеопатический для современного общественного сознания, давно уже формируемого вовсе не под влиянием чтения. А вы как думаете, Николай Сергеевич? Спрашиваю я философа из Бохума доктора Плотникова.
Относительно читающей публики, здесь я мог бы сказать, что, конечно, происходит дифференциация читающей публики. Кто-то действительно перестает вообще читать книжки, но, с другой стороны, существует и огромный запрос на литературу, действительно специально занимающуюся современными проблемами и политической теории, и социальной теории. И таких работ, в общем-то, на самом деле немного, и в основном они переводятся с английского, с немецкого.
Но согласитесь, вовсе не эти переводы или современная российская философская литература формируют массовое общественное сознание. Главный источник его формирования и механизм манипулирования им сегодня телевидение. Там, в общем, задается иной интеллектуальный диапазон и уровень, скажем, от смеха панорамы Петросяна до дозволенных поздно ночью разговоров Познера. Тоже ведь не Чаадаев. Так кто же сегодня прочтет эти тысячные тиражи мудрецов прошлого? Впрочем, среди 118 томов не только сочинения мудрецов.
Я имею в виду, что действительно, учитывая, я об этом как раз сказал, учитывая дифференциацию читателей, нужно иметь в виду, что, конечно, массовый читатель не интересуется действительно тем, о чем вы сказали, но существует, например, студенчество, существует научная сфера, сфера публицистов, которым действительно нужны более современные авторы, более современные источники обсуждения этих проблем. Я не могу вам назвать это в цифрах, но просто замечаю, что, скажем, вот тиражи книг, которые выходят недавно, посвященные вот этим вопросам, они мгновенно исчезают, скажем, того же Роллса или Хабермаса, переводы, они практически недоступны на книжных полках становятся, а того же Бердяева, например, можно купить на каждом углу.
От того, что на каждом углу, читают его не больше и понимают тоже.
Это уже действительно некий идейный ширпотреб, идеологический ширпотреб. Вот мне не совсем понятно, какую цель преследует эта серия. Либо это будет некое очередное издание вот такого идеологического ширпотреба, либо это есть некий замысел какого-то такого академического плана. Но тогда для этого, конечно, и набор авторов, и вот вся эта идеология, стоящая за этой серией «Православие, самодержавие, народность», это, в общем, все, конечно, уже архаика.
Знаете, архаика не противоречит академичности. И, кстати, возможно, их разные сочетания. Академическая архаика и архаичная академичность. Но вот вопрос не академический. Мы уже упомянули богатого мецената-государственника Алишера Усманова. С вашей академической колокольни. Каков смысл его поддержки начинания, к которому вы, в отличие от меня, относитесь отнюдь не восторженно?
Если он поддерживает этот проект, он, значит, вкладывает в него какой-то смысл. Я могу только догадываться о том, что движет им и каковы его мотивы выбора такого рода
проекта. Ну, поделитесь догадками, поделитесь.
Действительно, в России существует определенный идеологический спрос на такого рода государственническо-монархическую мифологию. Если мы вспомним многих деятелей культуры, того же Никиту Михалкова и так далее, то это, в общем, предпочтениями в духе Ивана Ильина, евразийцев и прочее, то, конечно, существуют определенные запросы на такого рода идеологию, консервативную и так далее. Да, наверное, он обслуживает этот запрос, но я не могу сказать, что это соответствует тем заявлениям, с помощью которых обосновывают введение этой серии в аннотации, то есть то, что они пытаются ответить на вопросы и вызовы современности, я этого не вижу.
Ну и последний вопрос на сегодня. Ясно, вам проект БОМ не нравится. А вот скажите, если бы, как раньше, в советское время писали в газетах, если бы вы были директором, если бы вы были Усмановым, вкладывающим средства в издание этого многотомника, мне ясно, вы бы денег на это не дали. А на что дали бы?
Трудный вопрос. Но я бы скорее создал бы некий аналог научного фонда, чтобы поощрять не вот эту средневековую архаику, а скорее молодых ученых, которые действительно бы занимались вопросами современности и выражали бы это на том языке, на котором говорит сегодняшняя наука, и действительно обсуждали бы те вопросы, которые являются насущными и в сегодняшних дискуссиях о модернизации, инновациях и так далее, когда возникает какой-то чудовищный дефицит идей относительно понимания того, что значит современная Россия, что значит Россия в современную эпоху, я бы на месте уважаемого мецената скорее бы поддерживал молодых ученых в России для того, чтобы действительно формировались ответы на вызовы современности в современной России.
Философы, профессор Бохумского университета ФРГ, Николай Плотников, а также профессор Высшей школы экономики Москва Виталий Куренной и доктор исторических наук Игорь Данилевский в первой из передач, посвященной скорому выходу в Москве 118-томной библиотеке отечественной общественной мысли. Продюсер этого выпуска программы «Разница во времени» Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».